страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро. Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Это если вы слушаете нас в прямом эфире. 0 часов в Москве. Это если вы слушаете нас в записи, но в потоке радиовещания. И любое время в любом городе, если вы слушаете нас в записи. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. В эфире «Радио Теос» с режиссерским пультом Ян Латышинский. Все сказал, вроде бы. Это программы, в которых мы вместе читаем Библию, размышляем над Священным Писанием. Это цикл, который мы начали, чуть больше недели назад, и который продлится еще, чуть меньше 5 лет. Да-да, это наше 5-летнее изучение Библии. И сейчас, на протяжении первых 2 недель, мы с вами закладываем основы. По поводу этих основ я и хотел бы сегодня с вами поговорить и некоторые вещи объяснить. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Естественно, эти материалы мы переосмысливаем, но есть вещи, в которых мы от них не отходим, отходить ни в коем случае не будем. И одна из самых главных таких вещей — это вот наши основополагающие взгляды, та позиция, с которой мы смотрим на Священное Писание. Вы пишете нам, вы отвечаете на эти программы, вы участвуете в их подготовке, и это здорово. Я напомню о том, что у нас есть группы ВКонтакте и в Facebook, и та, и другая группа растут, добавляются новые люди, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но добавляются, и это хорошо. Вы можете нас найти, просто пишите в поиск по страницам Библии, и вы найдете эти наши группы. В группах вы можете нам написать, ответить на вопросы, которые мы задаем к каждому выпуску. Да, каждый день у нас появляется сообщение, в которых мы, собственно говоря, описываем, что было в прошлый раз, и задаем вопрос к следующему разу. Сегодня будем также читать ответы, которые пока ответ, который пришел ВКонтакте. Ответ на вопрос сегодняшнего дня у нас только один пока. Я надеюсь, что будут еще. Во время эфира вы можете нам также написать через сайт theos.fm, через наше мобильное приложение, которое существует для основных мобильных платформ, Радио Теос, или вы можете нам позвонить. Даже во время записной части эфира мы в студии, мы принимаем ваши звонки, хотя они в этот момент не идут в эфир. Если вы просто хотите позвонить и задать вопрос или высказать комментарий, но не уверены, что вам хочется в эфир. Вот для вас 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И сообщения мы читаем не только во время эфира, мы их читаем всегда. То есть даже если вы слушаете нас в повторе, позвонить вы нам не можете. Но написать в группах через приложение или через сайт theos.fm вы можете всегда. Некоторые люди продолжают писать мне на личный адрес или на личные учетные данные, на личный аккаунт, учетку в социальных сетях. Это неплохо. Единственное, что я в таких случаях, когда буду читать такие письма, не буду называть имена людей, потому что это личное письмо. Но вопросы, которые вы задаете, актуальны для наших передач. Слушатель пишет. Еще раз, если вы хотите, чтобы мы называли вас по имени, не пишите, пожалуйста, в личку. Личные письма — это собственность того человека, который их получил. Когда вы пишете на средства массовой информации, это уже, соответственно, переходит к СМИ, и мы можем использовать все ваши данные. А пока только так, слушатель. Итак, слушатель пишет следующее. «Зачем тратить 2 недели на разговоры о природе Библии? Можно просто начать и читать ее. Дальше все будет ясно». Вопрос очень хороший. Я не мог пройти мимо этого вопроса. Действительно, вчера мы говорили, например, о богодухновенности Библии. Мы говорили об особой божественной природе Библии. Мы говорили о том, какое значение, какой смысл эта природа имеет для нашей с вами дальнейшей беседы. Вопрос, зачем? Мы с вами теряем 2 недели, мы бы могли уже быть, в 5 или 6 главе книги «Бытие». Кстати, нет, вряд ли, потому что 1, 2 главы и 3 настолько наполнены событиями, что за 2 недели мы далеко бы точно не ушли. Но все-таки мы предпочли этого не делать, а на протяжении 2 недель разбираться с вопросами о богодухновенности, о Божьей природе, о человеческой природе и так далее. Почему? Дело в том, что мы с вами закладываем фундамент, на котором мы дальше будем строить наше чтение и изучение Библии. Вот этот слушатель предлагает, давайте просто читать, и дальше все будет ясно. Скажу вещь, которая может кому-то показаться странной, но послушайте, пожалуйста, и услышьте. Вот просто читать невозможно. Еще раз. Просто читать невозможно. Почему? Да потому что при любом чтении, на самом деле в оценке любого события, любого явления, мы с вами смотрим на это событие, на это явление через определенные очки. Вот помните «Волшебника изумрудного города»? Да? Там люди получали зеленые очки, они смотрели на город, и город окрашивался зеленым, зеленоватым, как будто изумрудным цветом. Это очень хороший пример. Дело в том, что у каждого из нас существуют определенные очки, через которые мы смотрим на все, что нас окружает, в том числе и на Библию. Не верите? Ну, тогда подумайте вот о чем. Вот вы берете Библию, вы читаете ее. Как вы ответите, например, вот на такой вопрос? Чудеса в Библии. Ну, например, когда Иисус кормит более 5000 человек. А это что? Это плод фантазии? Это слабое понимание мира, которое демонстрируют люди, жившие за много веков до нас, и непросвещенные? А это сверхъестественность? Или это просто, ну, какой-то, я не знаю, пример, придуманный пример для того, чтобы донести некую истину? Ну, скажем, на самом деле Иисус никого не окормил этими 5 хлебами и 2 рыбами. А просто вот авторы Евангелия придумали это для того, чтобы донести до нас важную идею. Надо делиться. Вот будьте как мальчик, он поделился. Я, кстати, читал такой комментарий к проповеди, вот как раз вот к этой ситуации, к этому евангельскому тексту, что на самом деле дело было в следующем. Значит, был мальчик, у которого были вот эти самые 5 хлебов и 2 рыбы. Он, собственно говоря, взял их и поделился с окружающими. А потом выяснилось, что у всех или у большинства из тех, кто был на этом поле, на самом деле, ну вот у них было с собой. И они стали доставать из котомочек, что там у них было, эти хлеба, эти рыбы, и поняли, как маленький мальчик, поняли, что нужно делиться с окружающими. Когда они достали, не только они все поели, но и, ну, не факт, что 12 коробов осталось, но много осталось. То есть, на самом деле, у нас гораздо больше ресурсов, чем нам кажется, надо просто делиться. Мы с вами только что прочитали и даже истолковали, интерпретировали библейский фрагмент. Теперь по поводу очков. Вот вы серьезно можете, положа руку на сердце, сказать, что никаких очков в этой интерпретации не было? Я думаю, ответ здесь очевиден. Очки, которые мы надели при этой интерпретации, которые я, кстати, ну, чтобы было понятно, я с ней не согласен, я ей не придерживаюсь, я просто показал, что бывает. Так вот, очки выглядят следующим образом. Чудес не бывает, а Библия — это сборник историй, предназначенных для того, чтобы научить нас жить нравственно. Ну, делиться, уважать, любить и так далее. То есть без очков, без какого-то подхода читать Библию невозможно. А у нас, евангельских христиан, я подчеркиваю, консервативных евангельских христиан, есть совершенно конкретные вещи, которые для нас основополагающие. Да, вот мы исходим из того, что Библия — это Божие Слово. Мы исходим из того, что Бог вдохновил это Писание. Мы исходим из того, что Бог использовал для создания этого слова людей, через которых Он действовал. Мы исходим из буквального толкования, буквального понимания Священного Писания. В большинстве случаев, да, в большинстве случаев, ну, кроме тех случаев, когда другое толкование более очевидно. Ну, поэзия, она всегда есть поэзия, и буквально толковать поэзию будет опасный для поэзии, и для толкователя. Вот это наши исходные моменты. И обоснование этих исходных моментов содержится как раз в тех первых беседах, которые мы сейчас с вами слушаем. А может показаться, что вопрос, который я вам задавал вчера, к этому не имеет никакого отношения. Помните, я вас спрашивал, как мы оцениваем, как вы оцениваете библейские комментарии, справочники или другие источники? Как вы решаете, что полезно, что бесполезно, а что даже вредно? На самом деле, вот это и есть здесь, собственно говоря, в том, о чем я говорил, уже содержится один из важнейших критериев оценки. Об этом мы поговорим сегодня после эфира. Пока я напомню этот вопрос, на который вы можете ответить во время записной части программы. Как вы оцениваете те библейские источники, те библейские комментарии, скажем так, комментарии, справочники, словари, которыми пользуетесь? В Евангелии от Матфея, 5 глава, 8 стих, читаем. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И вот прежде чем послушать предзаписанную на сегодня беседу, давайте попросим Бога о том, чтобы Он даровал нам эти самые чистые сердца. Ну, а потом, сразу после молитвы, будем слушать предзаписанный текст. А в это время вы можете нам позвонить, написать. И потом в конце, у нас не так много времени останется, но немножко останется. Мы подведем итог и кое-что еще хочу вам рассказать. Пока помолимся. Боже, благослови, пожалуйста, нас и даруй нам чистые сердца. Раз это Твое слово, то Ты нас и веди, когда мы будем его читать, понимать и применять к нашей жизни. Да будет слава Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». Микрофон Олег Шевкун. У нас с вами сегодня 7-я встреча. И мы с вами продолжаем готовиться к нашему 5-летнему путешествию по Библии. К любому путешествию надо готовиться. Мы смотрим, все ли мы взяли, все ли мы собрали с собой. Собираем чемоданы. Кстати, подготовка к путешествию – это залог того, что путешествие будет удачным, успешным. Не знаю, как у нас в семье часто бывает одна и та же проблема. Вот моя жена собирает чемодан, и я собираю чемодан. Чемодан тот же, вещи те же. Угадайте, у кого в результате не все помещается в этот чемодан? Вот жене как-то удается собраться, причем собраться правильно. Сейчас мы с вами готовимся к тому, чтобы изучать вместе Священное Писание. Мы этим будем заниматься 5 лет. Вы ведь не хотите 5 лет заниматься чем-то бесполезным, чем-то скучным. Я тоже не хочу. Именно поэтому нам нужно подготовиться. Мы говорили с вами о природе Священного Писания, мы говорили с вами о двойственной природе. Это природа Божия и природа человеческая. Мы с вами говорили о 4 составляющих Божьей природы Священного Писания. Я думаю, вы учили уже наизусть, да? Это откровение, это богодухновенность, это озарение и, наконец, это толкование. И вот в 118-м псалме, кстати, самом длинном псалме в Священном Писании, который, да-да, самый длинный псалом, посвящен Священному Писанию, Божьему Слову. Так вот, в этом псалме, в 18-м стихе, псалмопевец Давид пишет: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Мы с вами молимся именно о том, чтобы Господь открывал наши глаза для чтения, для понимания, для применения Священного Писания. Просто потому, что иначе любая наша работа в этом направлении будет абсолютно бесполезной и превратится в пустую трату времени. А сегодня мне хотелось бы предложить вашему вниманию 7 правил изучения Священного Писания. Я намеренно говорю «правил». Если вы слушали наши прошлые передачи, то вы помните, что я старался избегать этого слова. Тогда мы говорили о принципах. И я посетовал, что слово «правило» напоминает мне школу. Вот что-то такое, что в рамочке написано, что особым шрифтом выделено, что незыблемо, и что при этом очень скучно. По этой причине я старался слово «правило» не употреблять. А теперь все-таки придется его употребить, потому что то, что будет сейчас, это действительно незыблемо, это действительно в лучших традициях школьных учебников можно написать в рамочке. Но я надеюсь и молюсь, что это не будет скучно. Так вот, сегодня мы обозначим эти правила и поговорим о первом из них, по крайней мере, начнем разговор. А в следующих передачах о других правилах чтения и изучения Священного Писания. Итак, как изучать Библию? Первое. Начните с молитвы. Или, если подробнее, приступайте к чтению Библии с молитвой. Тут, наверное, подробная формулировка даже лучше. Ну, потому что, когда я говорю «начните с молитвы», можете просто сказать «вот, помолюсь я механически», ну, потому что так положено, и буду читать Библию. Нет, за этими словами «начните с молитвы» стоит нечто другое. Приступайте к чтению Библии в молитвенном расположении духа. Как это, почему это, мы с вами будем еще говорить. Второе правило. Собственно, читайте Библию. Да-да-да, очень часто мы рассуждаем о Библии, не прочитав ее. Рассказывают, что когда-то один проповедник говорил длинную-длинную и очень убежденную проповедь по библейскому стиху, в котором написано «Не занимайтесь объединением». Он говорил о том, что нельзя объединяться с теми, кто не служит Господу, с теми, кто заблуждается в вере. Так вот, в Библии такого стиха нет. Речь там не об объединении, о том, чтобы объединяться, а «не занимайтесь объедением». Ну, то есть проповедь должна была быть совершенно о другом. Человек просто банально не прочитал. Кстати, порой с первого раза и не прочитаешь. Нужно читать второй, третий, десятый, пятидесятый. Вот об этом правиле «читайте Библию» мы с вами также будем говорить. Следующее. Изучайте Библию. Как-то один преподаватель разговаривал со студентом, и студент говорит: «Вы знаете, вы нам дали в качестве домашнего задания слишком сухой библейский фрагмент. Об этом невозможно проповедовать». На что преподаватель, подумав буквально пару секунд, ответил: «Сухой, говорите? Ну, хорошо. Так орошите его своим потом. Потом углубленного, порою непростого, нелегкого изучения». Да-да-да, друзья мои, изучение Библии – это работа, и работа серьезная. Как-то один трудяга, который работает на стройке, начал беседовать со студентами в богословской семинарии и говорит: «Ну, что вы там сидите над книжками, корпеете? Нет у вас серьезной работы, нет у вас серьезного труда. Вот несерьезными делами вы занимаетесь». Вы знаете, это зависит от того, как они этими делами занимаются. Мы с вами будем об этом говорить, и мы с вами будем этим заниматься вместе. Мы будем изучать Библию. И это серьезно, это тяжело, это порой бывает даже больно. От этого устаешь, но иначе нельзя. Четвертое правило, без которого невозможно познать Священное Писание. И четвертый совет, даже не совет, а такая рекомендация, настойчивая рекомендация, скажем так. Размышляйте над Библией. Вот когда изучение уже проведено, когда со словарями поработали, когда к разным переводам обратились, когда есть некоторые мысли уже по поводу библейского текста, размышляйте о Библии. Что я имею в виду? Попробуйте поймать себя, когда едете в автобусе или в метро, или в машине. Поймать себя просто на том, о чем вы думаете. Да-да-да, задайтесь вопросом, о чем я думаю прямо сейчас? Вот в этот самый момент времени. Только не говорите ни о чем. Потому что человек не может долго ни о чем не думать. Какие-то мысли обязательно будут. Когда мы говорим «ни о чем не думаю», обычно это значит, что либо мы не хотим говорить, о чем думаем, либо предпочитаем об этом не рассказывать. Жена спрашивает мужа: «О чем думаешь?» Муж говорит: «Да ни о чем». Врет. Может быть, красуется, конечно. Он не может ни о чем не думать, как и она. Но он предпочитает об этом не говорить. А теперь самое важное. Что заполняет наш разум? Вот размышлять о Библии – это и значит позволить Священному Писанию заполнять наш разум. Пятый принцип или пятое правило – читайте то, что написано о Библии. Есть такая картинка, радио не позволяет нам нарисовать ее графически, но нарисую словами. Огромная библиотека. Причем библиотека устроена таким образом. Есть одна некая центральная комната, и от этой комнаты лучами такими расходятся коридоры, залы, лабиринтом таким они раздваиваются, расстраиваются. И снизу доверху на полках стоят книги. Разные книги. Старые и новые, толстые и тонкие, с картинками, без картинок. Огромная, огромная библиотека, размером с целый город. А в центре вот этой структуры, как я уже сказал, комната, небольшая комната. В комнате один стол, и на столе лежит Библия. Про что эта картинка? А вот как раз про то, что написано о Библии. Потому что томами, книгами, книжками, брошюрами, брошюрками, буклетами, буклетиками, листовочками, которые посвящены Библии, можно заполнить не слабую такую, не хилую такую библиотеку. О Библии написано много. Так вот, читайте то, что другие люди написали о Библии. Потому что не вы первый изучаете эту книгу. Не вы первый пытаетесь ее понять. Не вы первый пытаетесь ее применить. Ну, вы скажете: хорошо, я буду изучать, но, во-первых, этого за всю жизнь не перечитаешь. А во-вторых, ведь о Библии писали разные люди и писали по-разному. Как мне убедиться, что я читаю то, что действительно полезно? Вот об этом мы тоже будем говорить, обязательно будем говорить в наших передачах. Ну, буквально через две встречи мы подойдем к подробному разговору вот об этом принципе. Читайте то, что написано о Библии. Шестой принцип или шестое правило – живите в послушании Библии. Тут можно сказать и точнее – живите в послушании Божию Слову. Живите в послушании тому, что открывает эта книга, что открывает Бог через нее. Понимаете, когда мы читаем Библию, если мы просто провели изучение, провели исследование, сделали какие-то богословские выводы, а потом говорим себе и окружающим, так как говорят иногда проповедники: «Да благословит Господь эту истину для твоего сердца». На самом деле это означает, что мы ровно ничего не поняли и ровно ничего не сказали. Есть главный вопрос: а что мне с этим делать? А что должно произойти? Что должно измениться во мне в результате чтения вот этого библейского текста? Как Бог хочет меня изменить. Иначе получится то самое зеркало, в послании Якова про него написано, в которое человек посмотрел, увидел себя нерасчесанного, немытого, небритого, и пошел дальше. С зеркалом все в порядке. Оно отразило, как и положено. Проблема с человеком.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Есть еще один подводный камень, когда мы говорим о том, чтобы меняться. Гораздо проще предположить, как Библия и как Бог хочет изменить кого-то другого, другого человека. Муж приходит домой и говорит: «Дорогая, сегодня была такая замечательная проповедь. Ну, прямо для тебя. Жаль, что ты сегодня провалялась и в церковь не пошла». Угадайте с трех раз, как отнесется к этому его супруга. Я предположу, что она скажет: «Да, милый, спасибо тебе, что мне сказал. Давай сегодня обязательно послушаем запись, как только ее выложат на сайте церкви. Я горю желанием узнать, что там». Предполагаю все-таки, что так она не скажет. Она может даже обидеться. И правильно сделает. Знаете, какую ошибку совершил этот муж? Он перепутал Священное Писание и консервированные продукты. Вот Священное Писание предназначено для того, чтобы питаться им сразу. Это как парное молоко. Это как только что выпеченный хлеб. Его нужно потреблять в пищу, потому что наше тело меняется, потому что наш разум меняется. С другой стороны, если мы пытаемся кормить других и не питаемся самостоятельно, то это уже консервы. Мы взяли библейскую истину, мы законсервировали ее, закатали ее, потом пришли домой, открыли и сказали: «Вот это тебе». Лучшие проповедники подтвердят одну очень простую истину. Самая классная проповедь – это та, которая прошла через сердце. Вот пока оно не прошло вот здесь, в сердце. Вот пока Бог тебя через какую-то истину библейскую не коснулся, тебе будет очень сложно проповедовать ее другим. Так что прежде чем думать о том, как эта библейская истина поможет вашей жене, вашему мужу, вашим детям, вашим родителям, вашим соседям, вашим сослуживцам, тому незнакомому человеку в автобусе, который наступил вам на ногу, подумайте и помолитесь о том, как эта истина поможет вам. И изменяйтесь. Позволяйте Богу менять вас. Как? Ну вот об этом мы тоже с вами будем говорить. И седьмое правило, седьмой принцип, если хотите. Все-таки я колеблюсь между правилами и принципами здесь. Хотя это скорее все-таки правило. Передавайте Библию другим. Вы когда-нибудь видели влюбленных молодых людей? Влюбленный парень, влюбленная девушка. Слушайте, он или она растрезвонит всему миру о своей избраннице, о своем избраннике. Они расскажут всем, особенно когда дело к свадьбе. Вы когда-нибудь встречались с людьми, которые только недавно уверовали, только недавно покаялись? Они готовы рассказать о том, что с ними произошло, всем. Они готовы о каждом дне своей христианской жизни рассказывать всем. Почему? Потому что им это важно. Потому что их это переполняет. Иногда говорят: христианство – дело личное. Не лезьте в мою душу. Я не буду лезть в вашу душу. И знаете что? Я с этим соглашусь. Только частично. Христианство – дело личное, христианство – дело частное, в том плане, что наши отношения с Богом строятся лично. Но это как с применением Священного Писания. Невозможно сделать это за кого-то другого. Невозможно. Это личное дело. Но когда Господь начинает работать в нас, когда Господь начинает действовать в нас, мы хотим передавать это другим. Кстати, дело даже не в том, что мы какие-то усилия будем к этому предпринимать, хотя и усилия порою тоже понадобятся, но все-таки по большей части эта передача Священного Писания другим будет органичной. Это как молодой человек, который только-только начинает читать Священное Писание. Ой, у меня были такие друзья. Ладно, что говорить в общем. Расскажу о конкретном человеке, конкретном друге. Были мы все тогда молоды, как помните в той песне, как молоды мы были. Так вот, этот друг мог позвонить мне ночью и сказать: «Слушай, я тут Библию читал, я тут такое надыбал». Простите за это слово. Надеюсь, никого оно не шокирует. Но говорил он именно так. Зачем же я буду это менять? Его восторг был понятен. Мы, кстати, были хорошими друзьями, и он мог себе позволить разбудить меня, хотя я иногда удивлялся, зачем из-за такой, как мне иногда казалось, спросони, мелочи будить другого человека. Но это вот и есть желание передать Слово Божие другим. Значит так, я не советую вам будить своих друзей. Я не советую вам идти вот по такому пути. Ну вот, что я вам советую, или на что я очень надеюсь, так это на то, что вы начнете вести библейские изучения, библейские разборы, может быть, в вашей церкви, может быть, там, где вы учитесь, там, где вы работаете, может быть, что, пожалуй, еще важнее, в вашей семье. Только умоляю вас, пусть эти библейские разборы будут интересными. Интересными, увлекательными. Они будут только тогда, когда вам самому будет интересно. Вот важно, чтобы вам стало интересно. Один преподаватель семинарский рассказывал, как когда-то он начал учить своих детей Священному Писанию, а это был преподаватель греческого языка. Причем, я скажу так, преподаватель весьма суровый. Преподаватель, который студентам спуску не давал ни в коем случае. Так вот, этот преподаватель поначалу... Да, у него появились дети. Он никак не мог поначалу уловить разницу между детьми и студентами. А вот появились как бы несколько студентов. И вот он начал требовать от своих 2- и 3-летних детей, во-первых, заучивание греческих слов. И эти ребята точно уже в 3 года знали, что «хюдор» — это вода. А во-вторых, и это оказалось сложнее, он начал заставлять их выучивать имена 12 апостолов. И шло как-то очень тяжко. И дети почему-то от папы убегали. В конце концов, Бог стал работать в этом самом папе, в этом самом преподавателе. Он сказал: «Нет, давайте лучше из этого сделаем игру». И стал превращать... для своих детей, 3-летних детей, изучение Библии в игру. Вот взяли они и построили стену игрушечную из кубиков. Это стена Иерихона. А в город Иерихон, в пределы этой стены, посадили несколько игрушек. И ходили вместе с детьми, с дудками. Этот преподаватель, такой известный преподаватель, автор учебников, с детишками, с дудкой ходит вокруг этой самой стены 7 раз, и в какой-то момент он так случайно, как будто так, чтобы дети это не увидели, касается ногой нижнего кубика в этой стене, стена падает, дети в восторге, и вот таким образом они разыграли историю взятия Иерихона. Ну, разве что героям этой истории не надо было кубиков касаться ногой, там все это делал Бог. Угадайте с одного раза, какое изучение Библии больше понравилось детям этого профессора. Кстати, я знаю этого преподавателя, знаком с ним. И знаете что? Когда у него дети появились, и когда он превратил вместе с детьми изучение Библии в игру, студентам на его занятиях стало интереснее. Думаю, вы понимаете, почему. В следующий раз мы будем подробнее говорить о первых из тех правил, о которых мы сегодня упомянули. Первое из них – это приступайте к чтению Библии молитвенно. Святой Иоанн Златоуст оставил нам замечательную молитву перед чтением Священного Писания, молитву, которой я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю встречу. молитву, в которой вы, конечно же, услышите известные темы. В частности, тему из стиха, из 118-го псалма, который был у нас в начале беседы. Вот молитва святого Иоанна Златоуста. «Господи Иисусе Христе, открой уши сердца моего, чтобы услышать Слово Твое и разуметь, и творить волю Твою, потому что я странник на земле. Не скрой от меня заповеди Твоих, но открой очи мои, да разумею чудеса закона Твоего. Покажи мне неведомое и тайное премудрости Твоей. На Тебя уповаю, Боже мой. Да просветишь ум и смысл светом разума Твоего, чтобы не только читать написанное, но и исполнять его. Да не в грех себе святых жития и слова прочитаю, но в обновление и просвещение, и в освящение, и в спасение души, и в наследие жизни вечной. Как и Ты просвещаешь лежащих во тьме, и от Тебя всякое даяние благое и всякий дар совершенный. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Это программа «По страницам Библии». Здесь, на радио «Теос», мы слушали предзаписанную часть беседы. Сейчас в Москве 9 часов 37, почти уже 38 минут. И у нас осталось буквально 12 минут для того, чтобы и ваши письма прочитать, и кое-что обсудить. Вы слышали 7 правил. Мы начали сегодня разговор о 7 правилах. В нашей беседе мы пойдем сейчас немножко дальше. Если у вас есть вопросы, если у вас есть замечания, пишите, пожалуйста, через наш сайт theos.fm. Пишите нам в соцсетях ВКонтакте и Facebook, как, собственно, и сделали это авторы тех сообщений, которые мы прочитаем. Вы можете нам позвонить также 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Но сейчас, если вы позвоните, то ваши звонки пойдут в эфир. Вот анонимные звонки могли быть минут 5 назад еще. Сейчас уже нет. Если вы позвоните, то мы выведем вас в эфир и поговорим с вами, ну, уже все вместе. Ну и, конечно же, вы можете нам писать через наши мобильные приложения, которые доступны и для iOS, и для Android. Говорили мы сегодня, начали говорить о 7 правилах, начали говорить о богодухновенности или продолжили говорить о богодухновенности. И в связи с этим я задавал вам вопрос, как вы оцениваете другие источники, чем вы пользуетесь для изучения Библии, как вы эти источники оцениваете. Давайте посмотрим, что вы нам написали в ответ, тем более, что тут весьма показательные отклики. А Артем из Эстонии, наш постоянный слушатель, молодец, Артем, спасибо большое, вот только что присоединился к нашей страничке в Facebook и сразу пишет, вот моментально. Кстати, друзья, слушатели, там как-то писали нам в другую программу о том, что ну вот хотелось бы иметь возможность взаимодействовать друг с другом. А слушатели взаимодействуют со слушателями, находят других слушателей и так далее. Ну, конечно, хотелось бы, это все вполне реально. Соцсети вот для этого и предназначены. Ну, в частности, если вы зайдете на странички программы «По страницам Библии», в Facebook и ВКонтакте, вы увидите других слушателей, ну или, по крайней мере, других участников этих страниц. Вот, так вот, Артем пишет. «Добрый день. Я читаю синодальный перевод, мессианский перевод с комментариями Стерна, эстонский перевод». Помните, я спрашивал про переводы на другие языки? Вот Артем на это отвечает. «И английский перевод короля Иакова». Я прервусь и задам, Артем, вам следующий вопрос. «Эстонский перевод вам помогает в чем-то или нет?» Я понимаю, кстати, что эстонский язык для вас, скорее всего, не родной, хотя вы и живете в Эстонии. Так вот, этот перевод, что он вам дает? Напишите нам, может быть, сейчас во время эфира, если напишите, то лучше через сайт theos.fm или через наше приложение. Успеем, прочитаем сегодня, не успеем, прочитаем в следующий раз. Артем продолжает. Также пользуюсь комментариями Макдональда и Лопухина. Скажу конкретнее и вот подробнее про комментарии Лопухина. Это серия комментариев на всю Библию, которая выходила в начале 20 века под редакцией Лопухина, и переиздавалась она уже, вот, между прочим, шведские христиане, среди прочего, участвовали в этом проекте. Было это уже в конце 20 века. Интереснейшие комментарии. Пожалуй, первый комментарий русскоязычный, в котором обращалось внимание на определенные неточности синодального перевода Библии. Синодальный перевод, к которому мы привыкли, это все-таки перевод. Любой перевод — это, скажем так, человеческое произведение. В любом переводе бывают неточности. А вот в синодальном переводе есть причины для возникновения этих неточностей. Вот на некоторые из них обратил внимание Лопухин, когда готовил вот эти самые комментарии. Не такой сложный, я бы сказал, комментарий. Вот есть смысл им пользоваться, его достаточно легко вы найдете. Артем продолжает. Какие комментарии использовать? Выбираю, стараясь понять, какое мировоззрение у комментатора и какое учение он исповедует. Соответствует ли оно тому учению, в котором я научен? А Артем вот напрямую, ну, прямо с лету, говорит здесь о тех очках, о которых я упоминал, об очках, которые надевает каждый из нас, вот, читая Священное Писание. То есть Артем подходит к вопросу выбора комментариев, исходя из следующего критерия. Вот позиции комментатора, очки, которые носит этот комментатор, они соответствуют моим или нет? И в этом есть определенные плюсы, но есть в этом и определенные минусы, есть в этом определенные проблемы. Надо понимать, Артем, что с этим подходом вы оберегаете себя от каких-то опасностей, но подставляетесь под другие опасности. И вот уже осознавая плюсы и минусы, выбираете для себя ваш подход. Что получается? Мы смотрим на комментарий и говорим, задаемся вопросом, он соответствует тому, во что мы верим и что мы уже знаем, или нет? Что хорошего в этом подходе? Ну, хорошего в этом подходе то, что, скорее всего, мы выберем комментарий, который по фундаментальным вопросам, ну, по тем основополагающим, о которых мы говорили, авторство Писания, природа Писания, соответствует нашей точке зрения. И это полезно. Мы, по крайней мере, говорим о Библии на одном языке. Мы смотрим на Библию одинаково. Вот я уже приводил вам пример относительно того, как Иисуса кормил более 5000 человек, да, и как разные взгляды на эту ситуацию могут дать нам и разные комментарии. Даже не только на эту ситуацию, а на всю Библию в принципе. Так вот, вы выбираете комментарии, которые будут соответствовать вашим общим взглядам. Но есть и минус. Минус заключается в том, что вам сложно будет переосмысливать позиции. А вдруг где-то в каких-то вопросах вы не правы. Бывает такое. Бывает, что вы в каких-то вопросах не правы. Бывает, что я в каких-то вопросах не прав. И говоря о том, что вот я выбираю только те комментарии, которые мне близки, которые мне нравятся, мы фактически говорим о том, что я отсекаю возможность для себя продумывать и сопоставлять свои взгляды с какими-то другими взглядами. Насколько это опасно, насколько это безопасно, тут это, ну, зависит от вашего духовного возраста, тут это зависит от вашей зрелости. Далеко не всем есть смысл читать все. Но загонять себя в рамки просто так, ради самих рамок, наверное, тоже не стоит. Знаете, что еще получается? Мы загоняем себя в рамки, но рано или поздно мы встречаемся с людьми, которые рассуждают иначе. Тогда возникает вопрос, а я понимаю этих людей? Я могу вести с ними даже не спор, а хотя бы просто диалог? Или мы говорим на принципиально разных языках? Вот к этому нас подводит Алия, наша постоянная слушательница, она пишет ВКонтакте. С переводами действительно чуть проще. На большинстве языков все же есть общепринятые переводы, которым можно доверять. С общепринятыми осторожнее. Например, для английского языка мы говорим о том, что есть перевод короля Якова из вот таких старых переводов, да, классических. Но у католической церкви на английском языке тоже есть свой перевод. Вот общепринятый – это кем? Католики принимают не Библию короля Якова, а другой перевод. Так вот, дальше эта общность, она чем определяется? Она определяется количеством голосов, что ли? Такое голосование по большинству. Здесь будьте, пожалуйста, осторожнее. Есть интересный проект, который я хотел бы здесь представить. Проект называется Net Bible. Net как сеть. N-E-T, но это еще и сокращение. New English Translation. Новый английский перевод. В чем смысл? Это почти Википедия, но для перевода Библии. И с той разницей, что здесь не всякий желающий может нести сделать комментарий или сделать какое-то исправление. Всякий желающий может написать свои мысли. Но дальше есть группа переводчиков, причем из разных церквей, из разных деноминаций, которые все это анализируют. Этот текст можно найти на сайте bible.org. Bible.org. Это все по-английски. Там ищите заголовочек Net Bible. И вот в Net Bible, чем этот перевод интересен? Вы читаете сам перевод, то есть то, к чему пришла эта группа ученых. Они работали много лет. Плюс под каждым стихом, к каждому стиху, но не под каждым, а к каждому стиху, это в интернет-варианте все сделано, есть примечания. И эти примечания в том плане, что вот можно переводить вот так-то, то есть они дают там другие варианты перевода, но по таким-то причинам мы выбрали вот этот перевод. Я вам скажу, примечаний много, и это хорошо. Особенно, когда вы хотите разобраться в сложном стихе, не зная языков оригинала, читайте вот этот самый ресурс NetBible, если вы знаете английский язык, может для вас быть полезным. Илья пишет, с комментариями сложнее. Здесь, на мой взгляд, нужно попросить помощи верующих друзей, пастора церкви. Думаю, у каждого есть человек или люди, кому он доверяет. Ну, конечно, главный, кому нужно здесь доверять, это Бог, который через Духа Святого может нам помочь разобраться во всем этом многообразии. В передаче еще прозвучал вопрос про пожелания. Сейчас такое время, пишет Илья, что многим тяжело. Хочется пожелать всем, что бы ни было в нашей жизни, стремиться к Богу, искать Его. И особенно, когда кажется, что все вокруг неправильно, что все не так. И это замечательная передача, которая мотивирует изучать Слово Божие. Читайте Слово, и вы найдете в нем ответы на все ваши вопросы. Ну и перед Пасхой хочется пожелать, чтобы центром этого праздника были не куличи и прочие привычные атрибуты, но Христос. И то, что произошло на Голгофе 2000 лет назад, пишет Алия. Мы с вами подходим к концу сегодняшнего выпуска. Я хотел бы закончить именно этим пожеланием. Вопрос к следующему разу. Ну, хорошо. Прочитали, изучили Слово Божие. А дальше что? Какой конечный плод, конечный результат нашего с вами изучения Слова Божия? И как проверить, есть этот результат или нет? У всякого действия есть некий результат. Зачем-то мы это делаем. Вопрос, зачем вы изучаете, зачем мы с вами изучаем Слово Божие? И как проверить, как убедиться, достигаем мы этого результата или нет? Программа «По страницам Библии» в эфире. Ян Латышинский, Олег Шевкун сегодня в студии. Встретимся завтра. Читайте Священное Писание, подписывайтесь на наши группы в соцсетях, молитесь о нас. Всего доброго, это благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.